Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами будем говорить о кино. О кино, о том, как оно создается, и почему в Ригу, например, или там в Лондон, или в Вильнюс приезжают группы кинематографистов, почему именно этот или иной город выбирают как место съемок. А вообще Рига, вы знаете, это один из самых популярных в свое время, в советское время, объектов для съемок Запада. Ну, тогда на Запад поехать группе не представлялось возможным уж точно. Может быть, я не знаю, самые там гранды какие-то советского кино имели такую возможность. Но если нужно было снимать за границу, приезжали в Ригу, приезжали в Вильнюс, в Таллин, во Львов. Сейчас времена изменились, и вот что занятно, что интересно. Снимают в Риге, и снимают много, но снимают не только Европу. Мы вот с гостем до эфира уже вспоминали, во-первых, корейцы. Ну, какая Рига и Корея? Вот там в районе Матвеевского рынка были уложены новые трамвайные пути, старинные трамваи появились, не знаю. Рига, я был свидетелем, стала одним из городов Индии. Здесь снимался, кстати, очень шикарный, хороший фильм, интересный, боевик. Ну, вот здесь прямо на Домской площади, ну, это было несколько лет тому назад, были установлены столики около биржи, это якобы летнее кафе, девушки сидели и мужчины сидели довольно так легко одетые, а происходило все это довольно прохладная погода была, то ли осень поздняя, то ли ранняя весна. Ну и выезжала на Домскую площадь автомашина, окно открывалось, и оттуда автоматная очередь, в общем, такой боевик. Почему из Индии, из Кореи, почему из других стран, из Австрии приезжают и снимают здесь фильмы? Вот об этом мы сегодня поговорим с гостем эфира, кинопродюсер Игорь Пронин. Игорь, доброе утро.
Доброе утро.
Но ты еще и актер.
Ну да, я...
Не скромничай.
Я еще яичницу иногда по утрам готовлю.
Сам?
Да, бывает такое.
А яичница, подожди, ну здесь негде готовить. Но у тебя есть какой-то особый рецепт?
Ну, вообще-то, да, есть.
Берешь яйцо. Так,
чтобы, да, берешь яйцо, его жаришь, потом переворачиваешь, так, чтобы оно внутри еще оставалось немножечко жиденькое.
А добавочки какие-то?
Потому что Маша так любит. Добавочки, масло, соль.
Нет, я имею в виду там бекон какой-нибудь, овощи, помидорчики там, что-нибудь такое.
Ну, нет, это не по моей части, я по яичнице. Это уже Маша, что-то там, вот что-то
свое. А Маша это кто?
Маша жена.
Жена.
Да.
Ну, чтобы было понятно. А она, в общем, как-то связана с миром театра, кино?
Она вообще-то в кино работала несколько раз. Она, ну, она к костюмам имеет отношение. У нее образование, дизайнер одежды, поэтому в кино она как бы работала в департаменте костюмов.
Сам ты из Калуги?
Да, когда-то родился я прямо в Калуге, да.
А что-нибудь вообще помнишь? Или в маленьком возрасте тебя оттуда увезли?
Нет, я как только мне осталось 17 лет, я прям думаю, поеду. И поехал.
Куда? Завоевывать Ярославль?
Да, я хотел...
Я тебе все знаю.
Да, было такое. Просто надо было поступать в театральный институт куда-то.
Что, что значит надо было?
Ну, потому что... Так мне казалось, что вот такая моя судьба. Ну, так она и
сказала. Жилка актерская уже проявилась в детстве.
Да, ну я с 7 класса был в интересном театре. У нас, знаете, тогда были народные театры.
Были, да. Так вот. Сейчас тоже есть народные театры.
Да, но тогда народным театрам больше везло, как ни странно, из-за того, что в СССР, когда хороший режиссер, например, ставил хороший спектакль в Москве, но этот спектакль не соответствовал политически линии партии, то ему говорили, больше вы, значит, в профессиональном театре работать не будете, а идите-ка вы, пожалуйста, в народный.
Что-то мне напоминает Евстигнеева из «Берегись автомобиля».
Да, это так и было. И поэтому ближайший к Москве город, приличный более-менее, был Калуга, 142 километра. И поэтому в Калуге скапливались просто гениальные режиссеры. Им нельзя было работать
в профессиональном театре.
В профессиональном театре ни в Москве, ни в Питере. И у нас студия, в которую я поступил, когда там, я был в 7 классе, она была профессиональной, такой же, как театральный институт. Я проходил программу первого курса, когда мне было, вот там, не знаю, вот 7-8 класс. И у нас были спектакли, на которые люди ходили на один и тот же спектакль по 12 раз. Такие были режиссеры, да.
А в детстве тебя на стул, на табуреточку не ставили, не говорили: «Игорь, прочти там, я не знаю, стихотворение о советском паспорте».
Бог уберег меня, и поэтому я как бы... У меня родители были не фейковые, а настоящие.
Они были связаны как-то с миром искусства, театра, кино?
Никак. Папа Никак. Был инженер, и мама была тоже инженер, и... Ну, не знаю, наверное, что-нибудь в роду там как-нибудь где-то. Но в основном были всякие, по линии папы, всякие были генералы и адмиралы.
Я представляю себе, когда ты им сказал: папа, я и маме, я еду поступать в театральный, они, наверное, повысили голос.
Нет, они, нет? Знаете, что дети, адмиралы и генералы были до революции, потому что бабушка у меня была княжна польская. О-о-о. И когда революция пришла, то ее папа,
да,
мой прадедушка, он... командовал, значит, был начальником, как это называлось, в Киевской армии, начальником вот всего, что касается не армейского, а, ну, как бы, организации армии. Не
знаю, там как тыло что-нибудь,
ну,
такое,
что-то, да?
Да,
начальник по тылу Киевской армии. В чине полковника уже был, еще молодой человек. Но в 17-м году все закончилось. Бабушка успела закончить Институт благородных девиц в Киеве. И потом была учительница.
Откуда у тебя эти данные? Ведь в советское время за это можно было поплатиться.
Бабушка рассказала все только после 90-го года. После... Она просто дожила, ей было 94 года, когда она ушла. И до 90-го года никто ничего не знал.
Вот я
же нельзя же было иметь ни родственников.
А сейчас что-нибудь восстановить? Вот, например, там князь Игорь Пронин там, или граф Игорь Пронин. Есть шанс?
В Кульчицкие в Польше... Вообще-то до 1939 года Кульчицкий был сиятельным князем, они владели Западной Украиной и большой частью Польши. И, по сути...
Сейчас документы подать, оформить?
Ну, нет, там семья там есть, я не знаю, что там в Украине, но...
А поддерживаешь какие-то связи, нет, с поляками, с польской стороной?
Ну, вот у нас есть студия «Орка», например, mm-hmm. в Польше. Это крупнейшая студия по постпродакшену кино. И ее хозяин Янек Кульчицкий, вот мы как
тоже
бы...
Тоже родственники?
Мы с ним, да, все кульчицкие родственники. Когда-то Кульчицкий привез в конце 17-го года, завез кофе в Европу. Это было его... Да. В Вене Кульчицкий входит в 25 как бы достопримечательностей Вене. Есть улица mm-hmm. Кульчицкого, есть там памятник Кульчицкому.
Тот не знал.
Официально, да, он завез кофе в Европу и... распространил этот напиток.
Ну, хорошо, Игорь, ну, папа-мама, папа-инженер. Да. Ну, я не верю, что так вот согласился. Поезжай, Игорь, поезжай, Ярослав, будешь там актером.
Ну...
Ты вот сам же, папа, ты же тоже...
Да.
Ты можешь понимать, что ты не прав, но тебе хочется, в твоем понимании, лучшего ребенку, и ты советуешь, вот иди туда, учись, делай то... Ну, вот так устроен родитель.
Ну, да, устроены родители так, но я как-то... Я считаю, что если ты хочешь лучшего ребенка, ему что-то советуешь, то у ребенка будет худшее, скорее всего. Ну, лучше послушаться, что бы хотел ребенок, и в чем проявляется его талант.
Хорошо, а они вот, когда ты вышел на сцену, они приходили в зал вообще, мама с папой? Цветы несли, аплодировали?
Не могу сказать, что... Наверное, приходили. Ну, тогда они очень много работали, и совсем
не до этого.
Не была у нас какая-то там богатая семья. Не было ни денег,
а в Ригу
ничего.
Как попал?
Я поступил в Ярославль. Вот у меня мальчик знакомый говорит: пойдем, поедем поступать, у меня там тетя работает в Ярославле.
Он не поступил, ты поступил, да?
Мы там четверо поехали, я один поступил.
Ну, так
и
вышло.
И тетя. Вот. А потом я женился... на девушке, на студентке, которая вообще-то родом из Риги. Вот я так и попал в Ригу.
А играть вот сейчас, уже столько лет прошло, а где-нибудь играть в каком-нибудь театре не хотелось бы? Вот сейчас.
Не знаю, я бы, может, поставил бы какой-нибудь спектакль. У меня были спектакли. Ну, это совсем сложно, это же организация. Это надо... Сегодня век продюсирования. Это надо, чтобы это было сделано, чтобы было организовано, чтобы был зритель, чтобы это...
А ты хочешь в театр, послушай? Вот ты хочешь в театр?
Хожу иногда.
А что-нибудь вот запомнилось в последнее время?
Последнее время запомнился спектакль, который был в Дайлас, «Ротко». Это была постановка польского режиссера. Интересное такое современное действо. Ну, мне как актеру сложно показать что-то интересное, поэтому я стараюсь ходить только на какие-то событийные вещи.
То есть сначала узнаешь о фильме, о спектакле, и тогда его смотришь?
Это как чувствуешь. Это если ты, например, занимаешься духами, ты уже чувствуешь так. Это надо понюхать. Ну, поскольку театр очень долго был моим домом, я в театре сыграл около 40 ролей. Это много. Это много. Я люблю театр и... Не знаю, я иногда скучаю по нему, конечно. Но кино занимает сейчас очень много времени.
О кино поговорим. Давай мы закончим о театре. Вот существует две как бы точки зрения. Одна, что театр должен развлекать, особенно когда кругом война, кругом, в общем-то, жизнь довольно тяжелая, хотя когда она была легкая. Ну, то есть человек должен после рабочего дня прийти и на 2-3 часа отключить мозг и просто радоваться тому, что происходит на сцене. А другие нет. Говорят, что театр должен идти вот нога в ногу, рука в руку со временем, и вот те проблемы, которые существуют в обществе, он должен как-то освещать. Вот тебе ближе. И как актеру, и как зрителю. Тоже немаловажно.
Я, знаете, как говорят, это грибы, как грибы в лесу. Они бывают хорошие, бывают плохие, бывают разные. Бывают еще лисички, а бывают там подберезовики. И актеры, и люди, и театры, они разные. И мне кажется, нас немножко с детства обманули тем, что существуют классы населения. Они как бы существуют, но вообще-то каждый человек в этом классе – это отдельное существо, отдельный объект. И он совсем не похож на того, кто рядом. Хотя, возможно, они принадлежат одному и тому же классу. А с театрами уж совершенно так.
Но тебе вот, например, я
театр
тебе даю возможность...
Один должен развлекать...
Нет, Игорь, я вот конкретизирую. Вот у тебя есть возможность сегодня вечером сходить на что-то серьезное, ну, я не знаю, Гамлета, или вот Калигула идет тоже, или на что-то веселое, на мюзикл. Вот ты выберешь.
Зависит от того, это интересно или нет, хорошо ли это сделано или нет. Потому что, ну как, вы приходите в ресторан, вы будете есть там картошку или шницель. Если это плохая
картошка... Картошку со шницелем.
Нет, если это плохая картошка или хорошая картошка. Вот от этого. Или это недожаренный шницель. Будете его есть?
Хорошо. Вот. Опять-таки, вечная тема. Мне кажется, сколько существует театр, столько и ведутся разговоры и о фильмах, и о кино, об опере. Некоторые считают, вот есть Гоголь, есть Достоевский, есть Чехов. Вот там все написано так и... Вот в этих же костюмах, в этих же декорациях. Вот так, собственно говоря, ребята, и ставьте. Другие говорят, ну что ж, это мы сегодня будем слушать то, что написано 100, 200, там, 300 лет назад. Нет, это надо все перенести в день сегодняшний. Тебе что ближе?
Все зависит от того, от точки зрения, от глубины интереса режиссера, который это ставит. Он может ставить это в старой традиции или может ставить это в каком-то там модернистском каком-то...
Но ты воспринимаешь вот этот модернизм? Скажем, Чехов совершенно, ну, в декорациях сегодняшнего дня.
Если это проникнуто вот глубоким каким-то затронет смыслом, тогда оно затрагивает и возникает резонанс со зрителем. Ну, с «Ромео и Джульетта», знаменитый фильм с Ди Каприо, это же совершенно модернистская ситуация.
Да.
Но он захватывает, и он замечательный. И там предыдущие... Он ни с кем не спорит. Он высказывает свою позицию, которую хотел высказать режиссер в этом вот сегодня.
Но многие этого не принимают, понимаешь? Вот что-то происходит.
Ну, многие не принимают даже собственных детей или родителей.
Ну, это другое же. Хотя я помню, несколько лет назад я смотрел и слушал «Чио Чио Сан» в постановке там 1920 какого-то года. Блин, если бы это не хороший состав был, ну это бы страшно. Это не то, что ощущение пыли на сцене, хотя пыли там не было.
Да.
Но когда выходит дама вот так руки, чем дама такая колоритная, а ведь она молодая, в нее надо влюбиться, она своего этого американца ждет. И вот она так руки расставляет и поет. Поет замечательно, но смотреть на это не знаю. Но это дело вкуса. Я, друзья, напомню, это программа «Александр Студия». Бежит время. У нас в гостях Игорь Пронин, кинопродюсер. Мы так медленно подходим к кино. Вот давай, слушатель прислал нам... Да, вы можете, это я обращаюсь к слушателям, писать в интернете. Домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». И писать... В WhatsApp можно. 28-04-04-24. 28-04-04-24. Вот один товарищ, сейчас мы его найдем, пишет: «Славу уничтоженной Рижской киностудии уже никто никогда не повторит». Вот это слово «уничтоженный», что значит «уничтоженный»? Это как магазин. Меня удивляет, почему не откроют там заводик? Ну так иди, открывай завод, сейчас все, все свободно. Вот Пронин был актером, стал продюсером, он же мог продолжать работать. И кто уничтожил? Обстоятельства такие сложились, выжить не могла киностудия. Но там я недавно был, кстати, там все на месте. Там можно даже на прокат взять костюмы. Вот я этого не знал. А вот славу, ну я бы не сказал бы, что слава-то была у киностудии. Популярность, да. Ну, что значит слава?
Слава была не слава. Действительно, снимали, снимали фильмы, которые по локациям должны быть сняты где-нибудь в Лондоне или где-нибудь в Германии. Потому что в Риге, благодаря тому, что Латвия стала советской только, по сути, в 46-м году, а в 46-м году уже был дефицит жилья, в Риге ничего особенно не разрушено. И поэтому здесь можно было снимать за границу. А в Москве, в Питере после революции были сожжены, например, все практически деревянные дома. Все пошло в топку.
А здесь все сохранилось.
А здесь сохранилось, потому что уже ничего не разрушали, потому что просто нужна была жилплощадь. Ну и сюда поселяли военных пенсионеров. И вообще тут как бы Советский Союз делал себе такую как бы поляночку для отдыха заслуженных работников. Поэтому здесь были декорации. Здесь снимались фильмы, которые там «17 мгновений весны», там «Шерлок Холмс» и
так далее. А есть еще люди, которые... Ну, они уходят. Наверное, это нормально. В каждом поколении есть свои герои. Это действительно для меня тоже это целая эпоха. Тот же Штирлиц, тот же Шерлок Холмс. А когда вот, ну, когда приезжали из России, кто-то помоложе, значит, те, кто постарше: а где у вас снимали это? А где у вас этот эпизод снимали? Ну, приходилось везти сюда, благо, напротив. Молодых, для молодых это ничто.
Да, да.
Ну, мы же «Веру холодную». Я знаю такое. Была «Вера холодная», но ничего подробнее сказать не могу.
Ну, да, мы просто запоминаем имена, ну, да. Историю. Ну, да, я по поводу славы киностудии. Поэтому сюда приезжали снимать режиссеры. И фильмы как бы имели какое-то значение, потому что была там какая-то своя система.
Ну, и были хорошие режиссеры. Тот же Алоис Бренчет. Крепкий детектив, мастер. Да. Хорошие детективы, это все смотрели сюда как на Запад. Хорошо, как ты решил вдруг... Ты же пробовал себя еще со Светой, вывели этот рижский бальзам на, как да. там, на душу.
Да.
Я все-таки никогда не забуду этого предательства. Она в каком-то спектакле в театре Чехова, увидев меня в зале, вытащила на сцену, заставила танцевать. Ну ладно, это все в прошлом. Как ты решил стать продюсером? Это же совершенно другой мир. Вот в моем представлении продюсер – это тот, кто находит деньги для того, чтобы воплотить в реальность мечту там, режиссера. Вот я хочу снять, например, я не знаю, «Ромео и Джульетта», а денег нет. Но есть желание. Я прихожу, говорю: Игорь, вот надо столько денег. Вот в моем представлении продюсер так.
Ну да, кажется, что так. Это не совсем так, как говорится, не лишайте души продюсера, у него тоже есть свои желания.
Да.
Потому что хочется сделать что-то интересное, что-то хорошее, позвать сюда, в Ригу, каких-то замечательных актеров, режиссеров. Сюда, благодаря тому, что мы снимаем кино здесь какое-то время, с 2008 года, сюда приезжали уже много...
А как вот к этому ты пришел-то? Какое-то образование нужно иметь, нет?
Нет, я не знаю, что это не столько даже деньги, это какое-то количество в голове связей, что ты можешь связать с чем-то, и тогда что-то получится. Главное найти людей, которые хорошо могут что-то делать, и не мешать им это делать, и понять, что вот...
Но финансирование же никто не отменял.
Финансирование тоже привлекают люди, которые как бы часть команды.
А ты наверху там паришь?
Я даже между. Меня там даже быть не должно.
Это же тяжело. У этого проблемы. Ты должен все их разруливать, решать.
Да.
Первый фильм ты свой помнишь, над которым работал как продюсер?
Да, можно сказать, что это «Храброе сердце» Ирена Сандлера, тут тоже вот на Домской площади
перекрывали. Я смотрел.
Да, полностью всю площадь. И мало кто знает, что нам нужно было столько света. Это был еще фильм, который снимали на пленку в 2008 году.
Это поляки снимали?
Или
американцы?
Это американцы снимали, но снимали Польшу.
Польшу снимали. Это снимали период Второй Варшаву, мировой войны.
Да, 42-го года. Mm-hmm. Здесь, потому что Варшава была сожжена. И, по сути, в Варшаве Варшавы нет.
Ну да, там
а
все
Риге
заново построили.
Эти дома того времени можно найти. И мы каким-то образом доказали, что это возможно сделать. Мы перекрывали целые улицы. Там Блауменя перекрывали. Там с утра, значит, с 7 утра начинали маршировать, значит, нацистские эти батальоны. Кто-то просыпался утром и говорил, что происходит? Хотя мы всех предупредили, естественно, всем расклеили объявления, во всякую квартиру вошли, и всех предупредили, что будет кино. Ну, видимо, кто-то приехал там позже.
Ну, слушай, я вспомнил, русские, помнишь тоже, ну, уже сколько лет-то прошло, дом Беньямина на Кришинабарана,
да,
там висел большой портрет, там, кажется, висел большой портрет Сталина, и даже кто-то из Национального объединения ШУМ понял, что это такое. Ну, не прочитал, да, о том, что съемки,
да,
будут.
Да-да-да, нет, такого много бывает. Вот, и мы, значит, каким-то образом убедили американцев, что надо снимать в Риге. Они очень не хотели, потому что Голливуд, у него, как говорится, есть два правила. Мы не снимаем с тем, с кем мы не снимали, и не снимаем там, где мы не снимали. А они с нами никогда не снимали, и в Риге никогда не снимали.
Нужно было завоевать репутацию.
Я не знаю, что я делал. Мой английский очень слабый был тогда совсем. И сейчас-то так себе. Все вокруг меня говорят, лучше меня. Но каким-то образом... Не знаю, что происходило. Они уже собирались снимать в Польше. У них уже все было готово. Mm-hmm. Что-то, видимо, в нас им сказало, что мы очень горим этим, что энтузиазм в нас внутри, что у нас что-то горит внутри. Какое-то есть сердце. Подожди,
им выгоднее говорят, что выгодно здесь снимать по сравнению даже с той же Польшей, с Чехией, потому что здесь все дешевле якобы.
Было дешевле,
было.
Уже нет.
Ну,
уже,
да,
нет. Налоговая система такая, что наши работники уже стоят дороже.
Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про налоговую систему, потому что шум поднялся тут, что какие-то новые налоги или заново как-то все пересматривают. И это может отпугнуть иностранцев. Я имею в виду тех, кто снимает кино.
Да, был такой шум. Не знаю, чем он... Пока как бы он устаканился, можно сказать, но существует уже какое-то время, в районе там около 20 лет, система ребейтовых возвратов.
То есть, это что такое? Объясни, пожалуйста.
Ребейт – это система, когда государство устанавливает определенный финансовый возврат для продюсера, который приехал снимать кино в страну. То есть вот приезжает, например, продюсер и собирается там вложить там, во Франции, например, там, не знаю, 50 миллионов. И во Франции есть там ребейтовый возврат. Им могут вернуть 30% этих денег.
А смысл какой государству или городу?
Государству многократный смысл. Многократный. Потому что, например, когда приезжает фильм, и он тратит там 50 миллионов в этом месте, это значит, что он покупает доски, чтобы строить декорации, он покупает еду, он нанимает водителей, нанимает автотранспорт, он живет в отелях, он нанимает местную команду, которая привозит камеру.
И всем платят зарплату.
И всем платят в этой стране зарплату.
То есть, и плюс еще, Игорь, деньги. Слушай, я подумал, вот о чем. Но пока у нас такого не было. Повторение, скажем, советского опыта с Штирлицем и с этим самым...
Ну, Шерлок Холмс.
Шерлок Холмс, да. Ведь очень... Ну, как это трудно сказать, выстрелит, не выстрелит. Вот, например, в Риме есть экскурсия по местам Кода да Винчи. и это тоже популярность. Да, бывает маленький городок, который где-то вдруг всплывает в фильме, вот что-то соединяется, что-то вот происходит, какой-то разряд. И этот городок приезжают люди со всего мира. Мы хотим видеть это. Где же это снималось?
Да, я могу сказать, что опыт Мальты, например, такой. Когда-то там никогда не снималось кино, а потом там сняли... Ридли Скотт снял «Гладиатора». И вся Мальта стала вообще местом, где снимали «Гладиатора». Говорят, а вот здесь вот Ридли Скотт, вот это кафе ходил, а вот это, вот сюда вот они ходили, а вот сюда главный герой, а сюда вот это вот. Вот Мальта. Сегодня вот только что в этом году Ридли Скотт закончил съемки второго «Гладиатора» на Мальте. Декорация, которую он построил на Мальте, стоила 250 миллионов.
Миллионов? С ума сойти.
Долларов. 250. Только декорация. Это не стоимость фильма.
Угу.
То есть приехали люди на Мальту. Если бы кто-нибудь приехал в Латвию и построил декорацию за 250 миллионов долларов... Это, наверное, было бы сравнимо с доходами от какой-либо там большой индустрии.
Как их привлечь сюда?
Вот мы этим и занимаемся очень много времени уже. И мы привлекли, собственно, десятки миллионов долларов уже за это время в страну. Один из привлекающих моментов – это вот как раз ребейтовый возврат. То есть в Латвии он сейчас установлен там, в районе 23%. Только с тех денег, которые потрачены в Латвии. Вот. И на прошлой неделе вдруг возникла идея где-то в правительстве. Я не хочу трогать политику, вообще не разбираюсь, и это не мое. Но там возникла идея, почему бы нам не сократить этот ребейтовый возврат.
А вот об этом идет разговор.
Да. Но если сократить ребейтовый возврат... то привлекательность Латвии еще уменьшится. А сегодня тот ребейтовый возврат, который существует в Латвии, он не самый большой.
Существует... То есть есть страны с большим?
Есть страны, где возвращают 45%. Есть страны... Да. Та же Мальта
понимаю,
возвращает 40%.
Если одни декорации в сколько миллионов, так...
Да, Мальта вернула 50 миллионов Ридли Скотту.
Слушай, так в твое... обязанность, скажем так, входит, во-первых, провести переговоры, найти потенциального съемщика, если так можно сказать, обеспечить всем необходимым. Это питание, все эти вагончики, декорации и так далее, согласование с местными властями. Кстати, а местные вот власти в Риге в основном же это снимается, они с интересом, желанием идут навстречу. Тебе надо перекрыть улицу.
Да. Это система отработана. Есть департамент локационный, который занимается этим. И обычно проблем не возникает. Не возникает. Есть города в бывшем, так сказать, Советском Союзе, к счастью, в этом смысле мы уже далеко ушли, когда, если тебе надо где-нибудь снять на какой-нибудь улице, то ты должен кому-нибудь тут
отстегнуть,
и потом и так далее. И это очень сильно увеличивает расходы, и это невозможно оправдать в бюджете, потому что, честно говоря, наши бюджеты очень честные. У нас идет все по-белому, мы все зарплаты платим по-белому.
Сколько вы массовки платите? Вот, между прочим, вопрос. Не случайно. Я тебе объясню, почему я задал вопрос. Я в свое время играл у того же Бренча в нескольких фильмах. У этой самой... Ой, забыл, детектив. Была у меня передача. Дама, она уже давно ушла из этой жизни. Последний репортаж. На мне заканчивается первая серия. У меня наверху есть фотография. Я снял. Нам платили 5 рублей за день съемок. И если ты с собой брал там фотоаппарат или что-то еще там... Кажется, было за советскую камеру 3 рубля, а за импортную 5, например, или там 7, я не помню. Но вообще-то съемка это довольно утомительное дело. Съемка происходит там буквально минута, а вся эта подготовка долго. Так вот сколько сейчас за съемку получает, за съемочный день получает человек? Я имею в виду не актер, конечно, массовка.
Да, массовка мы даже не называем массовкой, это экстрас. Экстрас актер, да. Это бывают разные актеры, и разная степень. Кого-то надо очень сильно гримировать, им надо побольше там немножко заплатить.
Ну, примерно. Но
примерно там в районе 60 евро.
Ого, так это другие деньги. А кормите? Целый день же наплачивают.
И кормим.
И кормим.
Вот мы снимали фильм, Серебренников снимал про Лимонова.
Это сейчас последний, который на Каннах будет, кажется,
да, он сейчас будет в Каннах по официальной программе. И у нас было на площадке примерно 300 человек массовки и 300 человек обслуживающего персонала, то есть 610 человек в этот день работали. Надо всех накормить, всех привезти.
Это какой бюджет фильма тогда выходит?
Бюджет фильма, который был на Латвию, там очень большой актер снимался, Бен Вишо, совершенно потрясающий, гениальный актер.
Он Лимонова играл, да?
Да, он играл Лимонова. Это французский, по сути, актер. Он играл парфюмера. Он играет в Джеймсе Бонде, вот этого там компьютерщика. Сейчас он очень известный, большой актер. Но он абсолютно гениальный. Я не знаю, Серебренников... это был фильм, который продюсирован итальянской компанией продюсерской. Это самая крупная компания, которая... снимает из итальянских. Они все фильмы Сорентино, они все, у них несколько Оскаров, это очень крупная компания. Вот. И они наняли как бы Серебренникова быть режиссером в этом фильме, потому что это фильм не по книге Лимонова, это по книге о Лимонов. Времени, когда жил Лимонов.
А что в Риге здесь? Где происходили съемки? Это узнаваемые какие-то объекты?
Во-первых, мы построили Нью-Йорк.
В Риге?
На Румболе.
Ну, ясно.
Мы построили на пустом месте. Не на полосе, а ближе к реке. Мы построили 100 метров улицу Нью-Йорка с домами, с кафе и со всем прочим.
Ну, только фасад, да, вот эти потемкинские деревни?
Не только с фасад, там и есть еще внутренние, конечно, задних стенок нет, но там внутри были и кафе, и прачечная, и какой-то китайский ресторан, и какие-то магазинчики, довольно много, 100 метров это много. Километр дороги вокруг построили, чтобы мог быть трафик автомобильный. Мы нашли около 50 машин,
Той эпохи.
Это 1977 год примерно. И вот той эпохи автомобили все в идеальном состоянии. Откуда только их не было. Из Финляндии.
А в Риге центр здесь какой-то вот... Мы будем смотреть фильм, узнаем что-то? Потому что Нью-Йорк, извини, построена на пустой площадке, явно неузнаваемый, как с Ригой не связывается.
Там действие происходит в Москве, в Париже и в Нью-Йорке.
Почему тогда выбрали Ригу?
Выбрали Ригу, потому что здесь есть хорошая съемочная команда, и мы обеспечили съемку за тот бюджет, который у них был, который оставался. И мы еще нашли часть финансирования для этого фильма и так далее. Это большая продюсерская работа.
Игорь, скажи мне, пожалуйста, вот ты общаешься с режиссерами, ты общаешься там со звезды вот какие-то, ты одного актера уже назвал французского, у них же там свой райдер, отдельный вагончик, наверное, должен быть, да. Я не знаю, там виски 14-летней давности, я не знаю, что? Или они очень скромные?
В основном они очень скромные. Ну, вот мы снимали фильм Софи Тернер, которая звезда Game of Thrones, Survive фильм такой у нас был. Она полтора месяца жила в Риге. У нее в райдере было, что мы должны ягоды приносить.
Ягоды зимой?
Вот, тут прям ягоды. Ну, какая? Сейчас же в любое время можно.
Ну, это да.
Такие ягоды. Вот тарелка ягод ей нужна была. И она очень скромная была. И они все с какой-то охраной, там у нее французская была девушка, которая охраняла, опытный какой-то полицейский. Но, в принципе, все это, они гораздо скромнее, чем, скажем, звезды, которые когда-то приезжали к нам из России. Практически перестали с какого-то момента работать с российскими компаниями.
А это связано с войной или просто потому, что они сюда не могут приехать?
Давно уже. Мы давно
стали. Вы же снимали здесь фильм о Политковской, да, я помню?
О Политковской, да, снимали в 19-м...
Это Чечня была здесь или что-то тут?
В 20-м, 21-м году.
Но это не так давно.
Даже Уже была война.
Уже была война, да? Значит, после 22-го года.
Нет, это мы снимали в позапрошлом и в начале прошлого года. То есть 22-23, да. Это уже была война, и вот, кстати, по поводу того, портрет Сталина где-то или, и, висит или
да,
не
да,
висит,
да,
мы с... у нас была сцена, мы как бы снимали Норд-Ост. Помните, как был Норд-Ост?
Да, да, да.
И мы снимали этот Норд-Ост здесь.
В Риге?
Да, в Риге.
В театре Дайлас, небось, нет?
Нет, не в театре Дайлас, а в Доме конгрессов. Он очень похож по стилю на...
Я же забыл про это, да.
Да, на тот клуб, в котором, в общем, работал когда-то Норд-Ост. А он же прямо напротив российского посольства находится.
Да.
А для того, чтобы снять эту сцену, нам надо... привезти российские автомобили того времени, военные, российский спецназ, который...
Это тоже вы обеспечивали?
Это мы все, ну, как бы мы же не российские, мы...
Ну, я понимаю, да, но это на вас лежало.
Конечно, мы все делаем. А, вот, и у нас было целое совещание в Рижской Думе, вообще нужно ли это делать, потому что это может вызвать определенную провокацию, вот, напротив российского посольства, кто-то сейчас снимет, что здесь вот прям уже российские войска уже в Риге, и сейчас ну, да. пойдет фейковая новость. Поэтому все машины были без опознавательных знаков, все это в постпродакшене потом все номера будут уже вставлены в пленку и так далее. Mm-hmm. То есть, чтобы этого не было, не происходило, тогда мы как бы не показали, что это все там.
Слушай, я слышал, что ты сам чуть не попал в эту заваруху в Норд-Осте, трагедию.
Да, так и было, да.
А что там произошло?
А мы... У нас тогда как раз была программа «Рижский бальзам на душу», и у нас должно было быть интервью с Цикало.
Это который вот дуэт «Академия».
Да, но так. он же был продюсером «Норд-Оста».
Да-да-да.
И он, как раз мы к нему приехали в Москву, позвонили, и у нас в этот день должно было быть у него интервью после спектакля.
И?
И он позвонил, говорит, я заболел, у меня 39,9 температуры, давайте отложим, ну, вы сходите на спектакль, посмотрите, все-таки там шоу интересно. И, к счастью, погода была ужасная, по-моему, был октябрь. И мы не поехали. И вечером услышали новость.
Ужас, как...
В принципе, мы должны были быть там.
Быть там в зале. Видишь, как, значит, судьба. А веришь в судьбу вообще? Вот, вот там наверху распоряжается, вот, вот Игорь так, это так, жена так.
Мне нравится, как сказал один квантовый физик, он говорит, если кто-то думает, что что-то происходит случайно, он просто плохо знает физику.
Понятно. А, кстати, среди физиков, вот я обратил внимание, у меня был период физиков. Вот приходили прямо чуть ли не вот один за другим, как-то так получалось. Причем серьезные люди. И очень много из них не то что верующих вот так прямолинейно, а вот они говорят, я оставляю мысль, что там где-то что-то есть, вот я не могу пока объяснить. То есть однозначного такого ничего нет, вот там наверху где-то. Из их уст я не слышал, так что... Кто его знает?
Ну, а как нет? Но это все равно, что если политически брать, вот Северная Корея, они там живут, говорят, а кроме нас никого нет. Ну, примерно так.
Я бы съездил.
Я живу в своей квартире,
Северную
думаю...
Северную Корею я бы съездил бы посмотреть, как это все.
Ну, у меня одна знакомая ездила, говорит, это...
Не, ну просто...
Это не весело.
Просто вот... Просто... Ой, нет, я сейчас не... Я привел тебе пример. Дочка была маленькая, мы ездили. Я ее возил в Псков. На автобусе тогда был прямой, ну, я не помню, сколько лет, там, 7, 6, 8, ну, вот такой возраст, да. И знаешь, на границе, когда вышли из автобуса, вот и у нее было два вопроса. Почему вот у этих солдат вот такая фуражка наверх, вот так вот? И второй, почему не скошенное поле? А там сильно, на нашей стороне все скошено.
Да.
Я говорю, Элина, ну, как тебе объяснить? И после этого я вынужден был везти ее в Брюссель, чтобы немножко она отдохнула, ну, другой.
Фуражка и,
да,
и нескошенное поле – это вещи связанные.
Да, ну, понимаешь, как устами младенца гласит истина.
Да.
Так, плюрализм. А это нет, это сегодня. Я уж не знаю, тут вот надо стирать эти старые послания.
Мы не закончили про вот эти ребейты.
Да,
что да. Это довольно, как бы сказать, детским языком пугательная вещь. Это... для всех кинопроизводителей в Латвии это был большой испуг. Потому что если это отменят, то...
Это бизнес на корню рушится.
Да-да, он просто разрушится в Риге.
Удивительные факты описывает ваш гость о съемках фильмов. Я поздно подключилась, к сожалению. Жду финала передачи, чтобы узнать имя гостя и отыскать фильмы, что он продюсировал, и обязательно посмотреть это кино. Спасибо, Лоренцо. Лоренцо. Видишь как? Лоренцо. Это женщина, пишет. Ну да. Во-первых, я хочу еще раз напомнить, друзья, у нас передача-то подходит к концу. Сегодня у нас в гостях Игорь Пронин. Хоть он отбивается, но я скажу так. Сначала актер, а потом уже кинопродюсер. Игорь, спасибо тебе большое за участие в эфире. Ну вот Лоренцо хочет посмотреть эти фильмы. Назови хотя бы там 3-4 фильма, которые, на твой взгляд, стоит посмотреть. Есть в интернете, ты знаешь.
Ну, во-первых, «Храброе сердце» Рене Сандлер можно посмотреть. Снимался полностью в Риге. Потом недавно мы сняли 2 фильма. В одном... Один с Микки Рурком фильм. Он называется «War Hunt». Это такой...
Действительно так страшно выглядит?
Он?
Да.
Такой, знаешь, когда... Не очень выглядит, да.
Да.
Но он хороший мужик.
Нет, я не спорю. Это пьянка или это пластик?
Нет, это пластик, да. Он не пьет уже давно.
Женщины, милые, не ходите на эту пластику. Ну вот, а у нас, к счастью, мало таких женщин.
Хватает.
Да нет, вот эти губами надутыми.
А, ну...
Это ужасно, ужасно.
Потом, значит, «The Good Neighbors» есть такой фильм, «Хороший сосед». И там, кстати, очень красивая Рига. Там можно увидеть библиотеку нашу большую, и там она аэропорт. Но вот когда смотрели те, кто как бы понимают, как должна выглядеть Рига, говорит, очень красиво. Так. И там главный герой говорит на латышском языке, кстати.
Даже так?
Да. Ну, он, фильм на английском, mm-hmm. но как бы вместо все происходит в Латвии. Можно посмотреть сайт Forma Pro Films, и там просто...
Выбрать
там...
фильмы. Там ты не в курсе дела? Фильм Серебренникова, он где-то вот может появиться там в интернете где-нибудь, там кто-нибудь?
Я думаю, что после Каннского фестиваля он появится обязательно. И после того, как мы сняли фильм про Лимонова, мы сняли еще фильм про доктора Менгеля. Тоже Серебренников.
Совершенно другая. Серебренников тоже снимал?
То же самое. Да? Серебренников снимал, да, и с замечательным актером. Это тот же актер, который играл Воланда сейчас.
В этом... Вот я не видел Маргарите. Этого фильма. Потому что то, что я смотрю в интернете, это все украдено из кинозала, и качество, и картинка, и звук ужасные. А сейчас, что вот ближайшие, надо же спросить, традиционный вопрос задать. Планы.
У нас есть в планах сейчас 1, 2, 3, 4... ближайших каких-то фильмов. Мы не говорим никогда о планах, к сожалению.
Но у тебя есть ощущение, что какой-то из этих фильмов может выстрелить?
Да, конечно. Мы сейчас вот собираемся снимать фильм, который может выстрелить, и уже кастинги на него предварительно идут. Это фильм такой по бестселлеру и жизни одной американской спортсменки, пловчихи, по ее тяжелой жизни. И снимает очень большая звезда в качестве режиссера. Это первый ее режиссерский фильм, и там будут довольно большие, то есть не довольно, а просто большие звезды класса А.
Ну, будем надеяться. Если понадобится тренер для пловчихи, не забывай обо мне, хотя, конечно, гонорар у меня большой, райдер солидный. Ягодами не отделаешься. Игорь Пронин, актер и кинопродюсер, был в гостях программы «Александр Студия». Это была программа «Александр Студия», которая вернется к вам ровно через неделю. Пока.